Здравствуйте, друзья. Мы продолжаем прямой эфир на «Живом гвозде». И прямо сейчас с особым мнением перед вами выступит эксперт фонда Карнеги Александр Баунов. Александр, здравствуйте.
Здравствуйте.
Друзья, задавайте Александру вопросы в течение эфира. Час мы будем в эфире, и я постараюсь в течение эфира уже переадресовать. Александр, вы в своем телеграм-канале написали такой пост, я процитирую частично, что работа над книгой про конец режима была прямо связана с темой терроризма и автократии. И расчет на то, что население бросится прочь от режима, который не умеет их защитить, и таким образом режим начнет рассыпаться, не оправдывался, а скорее происходило обратное. Люди бросались к режиму с просьбой о защите и даже предлагали помощь. Если смотреть на сегодняшний российский режим, ведь несмотря на все усилия, пропаганды и так далее, не получалось как-то мобилизовать общество именно снизу. Вот такого объединения вокруг трона не происходило. И может ли вот это чудовищное событие стать тем самым поворотным моментом в эту сторону, как вы считаете?
Ну да, мне как-то не было повода выразить соболезнования погибшим. Вот. Я тогда этим пользуюсь, хотя день траур был вчера, но вчера мы, собственно, не разговаривали, я вообще не выходил, никуда на видео с тех пор. Ну, вы так подробно все процитировали, что, собственно, к этому мне сложно что-то добавить, тем более, что это текст все-таки не сиюминутный, а родившийся действительно по итогам другого текста, который писался несколько лет. Все так и есть. Единственное, вы закончили вопросом по поводу того, помогает ли вот это все мобилизовать общество. Ну, что значит мобилизовать? Получить согласие на что-то, да. А мобилизовать в виде личного участия, это зависит, собственно, от людей. Люди, как правило, не очень хотят в чем-то участвовать. Люди хотят продолжать жить своей жизнью, даже если их окружают страшные события. Мы это наблюдали много раз. И граждане, вообще говоря, в системах до некоторой степени, где произошла эволюция, то есть поднятие власти на верхние этажи с нижних, по сравнению с какими-нибудь более старыми системами, вроде античных демократий или средневековых или ренессансных городов коммун, граждане, в принципе, делегировали очень много власти. Возник слой профессиональной бюрократии, которая не существовала, я напоминаю, ни в античности, ни в средние века, ни в эпоху Возрождения. Профессиональная бюрократия стала формироваться, по сути, в зависимости, конечно, от места, но, тем не менее, в новое время, да, в последние жалкие 400 лет. Поэтому люди обычно к этой профессиональной бюрократии, поскольку в каком-то смысле это сословие, даже каста, склонны относиться с некоторым недоверием, не очень ее любить и в целом себя с ней не отождествлять. Но случаются некоторые события пугающие в виде войн или стихийных бедствий, или тем более террористических атак, когда степень солидарности между гражданами и профессиональными управленцами, вот этой профессиональной бюрократией, не знаю, мы его можем называть политическим режимом, властью, увеличивается. Вот это, опять же, работа над книгой, ну и просто жизненные наблюдения. Даже за российской действительностью показывает нам, доказывает нам, что, как ни странно, хотя могло бы казаться, что все должно происходить наоборот, террористические атаки, по крайней мере, на коротком промежутке увеличивают степень солидарности обычных людей с вот этой самой профессиональной бюрократией, с бюрократической кастой, с этим сословием.
И как режим может этим воспользоваться, вот этой солидарностью, которая так стихийно возникла? То есть чего нам ждать? Зрители интересуются, боятся кто-то?
Ну, мы сразу как бы настраиваемся на такой лад, как бы это сказать, угадывание чужих черных мыслей. Да? Я не сомневаюсь, что каким-то образом это будет использовано, но это вообще естественное желание любого, любого политического режима, подчеркивая не только авторитарного, но и демократического, использовать любое, не только трагическое, но и счастливое событие в своих интересах. Например, если партии борются демократии за власть, и в период в легислатуры, в период правления одной из партий успешно проводится олимпиада, естественно, это правящая в данный момент, в момент, когда проходила олимпиада, партия будет использовать это событие в свою пользу. Естественно, если происходит террористическая атака, а мы их наблюдали, и в демократических странах тоже, да, будет использовать эту террористическую атаку для того, чтобы, во-первых, купировать реакцию «вы нас не защитили», обращением к людям с предложением снова стать вспомнить все, что мы все с вами братья и сестры, да, что мы не разделены сословными барьерами, профессиональными барьерами, что атакованы мы все. И, как правило, это работает, еще раз говорю, по крайней мере, на коротком промежутке. Дальше спектр фантазии очень большой. Мы видели, что там, террористические атаки 11 сентября были использованы сначала для того, чтобы унифицировать и скоординировать работу спецслужб, потому что вот ровно как с Крокус-Сити, видимо, были сигналы, но сигналы слишком неопределенные для того, чтобы вычислить место и время нападения. Потом, задним числом, когда стали эти сигналы сличать, приходившие от разных спецслужб, выяснилось, что если бы их можно было сопоставить до нападения, то о будущем террористическом акте можно было бы знать гораздо больше заранее. Но не было той координирующей машины, которая, собственно, помогла бы соединить эти разрозненные сведения. Таким образом, вот, возникла новая зонтичная спецслужба и Совет национальной безопасности, так скажем, который впредь должна была этим заниматься. И, честно говоря, действительно, с тех пор на территории Соединенных Штатов терактов не только аналогичных 11 сентября, но и вообще сентября, но и вообще крупных террористических атак исламистского происхождения не было, что не отменяет, естественно, печальной реальности ежедневной, практически, да, не практически, просто ежедневной стрельбы из стрелкового оружия по мирным гражданам. Там.
И в школах.
Вроде погоды. Не обязательно школы, да, речь идет о чем угодно. Концерты, школы, рынки, улицы, китайский Новый год, все что угодно, да, просто. Но это все-таки не тот террор, против которого вот направлено острие теперь после 11 сентября борьбы американских спецслужб. Плюс дальше возникло понятие войны «War on Terror», там, вот, войны против террора, потом война против террора расползлась на идею переформатирования Ближнего Востока. Почему, собственно, возник терроризм? Потому что Ближний Восток недостаточно интегрирован в глобальные процессы, в глобальную экономику. То есть идея была, не забываем, что это начало 2000-х, всего 10 лет после того, как развалился советский лагерь. И вот идея была такая, что 10 лет назад западный мир справился с переформатированием Востока Европы. И Восток Европы из угрозы, из источника угрозы войны ежедневной, ежечасной в Европе превратился, в общем, в партнера, и угроза была снята. Вот примерно то же самое администрация Буша хотела провернуть, так сказать, осуществить на Ближнем Востоке, но, видимо, там для этого просто не было предпосылок, или делали они это топорно, и в результате, конечно, получилось в некоторых местах даже хуже. Местами возник ИГИЛ, ну и в целом, в общем, результат был не то чтобы нулевой, но совсем не тот,
на который рассчитывали.
На который был рассчитан. Ну, а так, по российской истории мы видим, что в целом, конечно, все крупные террористические атаки использовались для решения не только проблем, напрямую связанных с этими террористическими атаками. Например, Дубровка полностью перевела Дубровка, Норд-Ост, ну, собственно, предшественник нынешнего теракта, полностью перевела телевидение, помогла перевести телевидение под государственный контроль. ТВ, а до этого Первый канал, в связи с Курском, по-моему, перестали существовать как крупные независимые телеканалы. Они превратились в филиалы государственного вещания. Потому что до этого и первые каналы НТВ были крупными частными корпорациями. Государство было вынуждено довольствоваться ВГТРК, собственно, телеканалом России. Ну и тот, конечно, действовал на гораздо более независимых началах, скорее общественное, чем государственное телевидение. Ну и, естественно, Беслан. Мы видим, что без прямой связи с происшедшим в Беслане была решена проблема дефедерализации России, проблема региональных баронов, были отменены выборы губернатора и проведена реформа Совета Федерации, после которой губернаторский пост потерял вес в значительной степени, и Совет Федерации как орган тоже в значительной степени потерял вес. Поскольку Путин пришел к власти в 2000 году, был избран в очень регионализованной стране, и губернаторы были серьезной группой, сильными акторами политическими. Вот под как раз вашему вопросу о том, как можно использовать солидарность граждан и правительства, центральной власти, центральной бюрократии, возникающие в связи с общей угрозой, с террористическими актами, вот таким образом она была в тот момент использована. Вопросы возникли, это не было очевидно людям, почему, собственно, какая связь между захватом детей в заложники и гибелью, и выборами губернаторов где-нибудь в Пермском крае или Иркутской области, Байкалье, я не знаю, где-нибудь еще, в Ленинградской области. Ну да, в чем связь? Но поскольку кредит солидарности был довольно большим в тот момент, эти вопросы в фоне общего горя, общего переживания не звучали так громко, как они могли бы звучать, в том числе от региональных элит, не звучали так громко, и не оппонирование этому преобразованию, этой дефедерализации фактически не произошло.
Да.
Ну вот, это к вопросу об использовании.
Ну, посмотрим, что будет сейчас и со свободой слова, хотя ее зажимали и так, и без того, и без терактов.
А сейчас проблема, собственно, в том, что, видите, вот когда мы перечисляем только что три перечисленные пункта, Буш и Ближний Восток, администрация Буша и Ближний Восток, Путин и телевидение, Путин и самостоятельность регионов, мы видим, что это были реальные нерешенные проблемы. Хорошо они решились или плохо, ну, с точки зрения цементирования центральной власти в России, с точки зрения выстраивания вертикали, они решились хорошо. Исчезло телевидение крупное независимое, исчезли крупные независимые региональные игроки политические. С точки зрения, наверное, национальных интересов как раз наоборот. Это плохо, да? Ну вот с точки зрения выстраивания системы власти под контролем президента и в администрации, передачи ее практически полностью в руки исполнительной власти, это удачный трюк, в отличие от того, что Буш сделал на Ближнем Востоке. Сейчас вот проблема нынешнего, если мы представим себе, что политический режим в России захочет воспользоваться этой атакой для того, чтобы что-то сделать, мы не очень понимаем, что. То есть у него практически нет нерешенных проблем по консолидации власти, по управляемости. Ну, понятно, что экономические проблемы или проблемы санкций невозможно решить при помощи терактов.
О, да.
Ну, то есть можно сделать временное исключение, сказать, там, люди, посмотрите, вот у нас много пострадавших, нам нужны какие-то определенные медикаменты или оборудование для того, чтобы, да, и в санкциях будет проделано окошко временное, пожалуйста, этого добиться можно. А глобальная проблема от санкций не решит. Это не решит проблему зависания фронта и вообще проблему разрешения конфликта на Украине. Это никак не подвигнет Владимира Путина к мирным переговорам, а для партии войны непонятно совершенно, каким образом это могло бы помочь ей в дальнейшем продвижении по украинской территории, в принуждении Украины к капитуляции. Никаким, ровно наоборот, скорее. Дальше прессы нет, ну хорошо, можно что-нибудь еще заблокировать. Но в принципе, все раздражители так заблокированы. Весь набор инструментов для точечных индивидуальных репрессий существует. Непонятно, что к этому можно добавить. Ну, то есть фантазия человека безгранична, можно, не знаю, сажать на кол, заливать расплавленное олово куда-нибудь в уши, да, там можно что-нибудь еще придумать. Мы все читали книжки про древний мир. Да, но что вот сущностного для...
Вот введение смертной казни сейчас обсуждают.
Ну, введение смертной казни ведь тоже ничего не добавит. Это, ну, это во-первых, с одной стороны, для того, чтобы ввести смертную казнь, не нужно 100 с лишним погибших в Москве. В принципе, это популярная мера. Если, например, теряющая популярность власть, теряющая популярность режим, захотел бы поднять свой рейтинг, введя смертную казнь, это можно было сделать без, ну вот, без террористической атаки. Да? В принципе, это популярно, с одной стороны. С другой стороны, технически, что с терактом, что без теракта, это сложно. Есть масса юридических препятствий, даже не юридических, а таких политико-юридических.
Да, вот как раз и Клишес об этом говорил, и Зоркин о том, что там именно в конституционные такие нюансы, и нужно в целом менять конституцию тогда на этом фоне, чтобы ввести смертную казнь. При желании, мне кажется, можно было что-нибудь придумать.
Мы видим, что власть в этом случае даже больше конституционалист, чем население. То есть если вы, грубо говоря, придете сейчас к населению, к большинству граждан, и скажете, а давайте, вот у нас тут в конституции записано, что нельзя смертную казнь практиковать. Ну, давайте мы как-нибудь вместе проголосуем, чтобы было можно. Население скажет, давайте. И этот результат, безусловно, будет легче достигнут после теракта, чем до него. Но, во-первых, он и до теракта будет достигнут. Во-вторых, смертная казнь – это действительно популистская мера. То есть мера, нужная для, ну, как бы для того, чтобы освежить пакт взаимопонимания, общую платформу, общий фундамент между правительством, режимом политическим и большинством обычных граждан. Это нужно в ситуации, вот еще раз говорю, падения популярности, а мы наблюдаем, неважно, верим мы в эти цифры или нет, то есть мы в них, допустим, не верим, но начальство, да, начальство все-таки в них верит. Я уверен, что никакому Владимиру Путину никакие специальные секретные папки не носит, где написано, знаете, Владимир Владимирович, вот там написано, вы вот набрали 87, а на самом деле у вас 45, да? Таких папок ему никто не носит.
Это самоубийство.
Он уверен, что он болен. Ну да, никто так делать не будет. Естественно, есть конкуренция спецслужб, и какие-то большие лакуны, большие разрывы в информации между ними, да, вот в информационном продукте, который доставляется на стол руководства одними службами и другими. В случае таких лакун, естественно, проходит проверка и возникает так, элемент недоверия, но я думаю, что они это прекрасно понимают, может быть, даже какие-то вещи согласовывают. Но в целом я думаю, что искреннее убеждение главы российского режима состоит в том, что он популярен как никогда. Да. Поэтому популистские меры для поднятия популярности как бы не очень нужны. А технически, ну, совершенно верно замечено, что казнить этих конкретных террористов можно, невозможно будет, если изменить закон, потому что пришлось бы применить его ретроспективно. Но при этом ничто не мешает их просто убить, и такие случаи были в российских тюрьмах с террористами во времена чеченских войн. И, собственно, Медведев, так мы видели, как говорится, что у режима на уме, то у Медведева на языке, да, иногда мы видели, что он, собственно, с этой угрозой выступил. И это как раз очень реальная угроза, в отличие, ну, да. Реальная и в смысле реализуемая. Гораздо проще и легче, в отличие от конституционной реформы, связанной со смертной казнью. А главное, совершенно очевидно, что остатки у элиты правящей есть остатки плохой памяти, плохие воспоминания, связанные именно со смертной казнью. Потому что смертная казнь крайне эффективная, прежде всего, антиэлитарная мера. Мы понимаем, что любой политический режим связан с борьбой групп и фракций. И в этой борьбе групп и фракций это очень заманчивый инструмент. Борьба жесткая, борьба за очень серьезные, в отличие, знаете, от тяжб между гражданами, гражданских и даже уголовных, речь идет об обладании очень серьезными ресурсами, материальными, властными, административными, где большой соблазн устранить своего конкурента. И дальше, устраняя своего конкурента при помощи смертной казни, ты решаешь проблему, собственно, раз и навсегда. Да? Почему, собственно, вот борющиеся кланы в средневековых городах зачастую выступали вопреки желанию правительства за вендетту, за кровную месть. Почему то же самое происходит в некоторых архаических обществах, почему то же самое происходило в некоторых архаических, то есть традиционалистских сословиях вроде дворянского. Потому что ты вот убрал противника, и все, и ты решил проблему раз и навсегда. Ну, дальше, конечно, все это может перейти на родственников, но тем не менее. Да. И вот это получается. Ну, очень большой соблазн начать применять смертную казнь внутри, вот в этой борьбе за высокоценные административные и материальные ресурсы внутри власти.
И они сами этого боятся в какой-то степени.
Да, и они сами этого боятся, потому что ты не просто устранил конкурента. Вот, допустим, сейчас у нас сидели какие-нибудь Чебюкаев, или сейчас сидят Абызовы, там, или мало ли кто еще сидит. Их можно вообще убить. И невозможно будет развернуть ситуацию вспять, они не смогут вернуться, не смогут наладить свой социальный и политический капитал опять, не смогут отомстить, не смогут попытаться вернуть тот ресурс, который у них был отобран в этой аппаратной борьбе. А дальше, если вы спросите людей, за что надо казнить, ну, у вас, естественно, первым ответом будет терроризм, потом, наверное, будет педофилия или что-нибудь в этом роде, да, а дальше у вас возникнет, естественно, коррупция. Почему? Конечно. Потому что люди воспринимают коррупцию как некое чужое преступление, к которому они сами не причастны, обычные граждане не обладают вот этим самым административным коррупционно емким ресурсом, который даст им в руки коррупционные рычаги. А вот начальство обладает, поэтому мы одобрим смертную казнь против коррупционеров, потому что это точно нас не коснется, зато посмотрим, как они там будут на сковородках своих плясать. Вот это вот страшная угроза, которую, я думаю, что правящая элита вполне себя чувствует, и там есть, конечно, очень серьезные опасения по поводу смертной казни.
Да. Александр, вы говорили о том, что можно было бы, например, по поводу санкций как-то попытаться договориться, что, опять же, нужны какие-то медикаменты или какое-то медицинское оборудование. Его действительно много зарубежного. Но, тем не менее, глядя на риторику и Марии Захаровой, и других представителей МИДа нашего, что вы можете сказать? Какая сейчас линия и почему, несмотря на то, что ИГИЛ, запрещенная в России террористическая организация, взяла ответственность, несмотря на то, что большинство стран и Запада, и глобального юга выразили соболезнования, категорически осудили теракт, присоединились к страданиям народа Российской Федерации, несмотря на это, все равно идет риторика, что нет, вы специально вот это, Макрон вот не по-настоящему выразил соболезнования, это он специально. Если бы вообще не выразили, то говорили бы другое, что тоже почему не выразили, а сейчас говорят нет, значит, это все разыграно. Почему на этом фоне бы не попытаться как-то договориться на фоне вот этой угрозы международного терроризма, который, как выяснилось, сохранился и никуда не делся?
Потому что исламистская версия из самой удобной, какой она была в течение 20 лет, превратилась в самую неудобную по нескольким причинам. Во-первых, исламистская версия как бы ставит Россию и Запад по одну сторону против общего врага. Россия сейчас не хочет быть на одной стороне с Западом. Поэтому вплоть до совершенно скандального вранья, прямо скажем, да, вы упомянули Захарова, но она не единственный официальный спикер, который выступил в таком духе, но буквально сообщается, что в отличие от стран вот самого глобального юга, развивающихся государств, Запад не выразил соболезнования, выразил их не так или выразил их запоздало, что, конечно, является прямым обманом населения. Западные правительства ровно так же, как всегда, заявили о неприемлемости террора и выразили соболезнования гражданам и самых обычных, то есть вполне таких душевных, теплых формулировках. Исключения очень редкие.
Да, хоть есть они.
Неофициальный текст литовского министра иностранных дел о том, что не надо сбивать фокус, но он на этом фоне как раз и был заметен, потому что все остальные, начиная с Кирби, который выступил еще вечером 22 числа, когда еще, собственно, теракт не закончился, когда еще концертный зал горел. Тогда же выступил спикер Европейской комиссии, после этого Камала Харрис, после этого, собственно, Байден, после этого пришли одним из первых, чуть ли не, я не помню хронологии, надо проверить, но мне кажется, что соболезнования от Великобритании пришли раньше, чем от Китая, ну и так далее. И при этом на этом фоне действительно выходят официальные спикеры и на голубом глазу нам сообщают, что Запад не соболезновал, зато с нами глобальный юг. И главное, вот этот урок о важном, урок о главном, о важном или о главном?
Разговоры о важном.
Разговор о важном, да, который вот сегодня в школах проходил, судя по тем методическим материалам, которые опубликованы, там буквально проводится та же самая линия. Посмотрите, как наши друзья с нами, и идет список стран, которые выразили соболезнования, в котором, разумеется, нет ни одной западной страны, что является прямым обманом детей. Да, я напоминаю, что обманывать вообще нехорошо, а обманывать детей, несовершеннолетних, это просто не по-человечески. Ну, мы понимаем, что в школах много идеологической обработки детей так или иначе происходит, но вот так вот напрямую, буквально день в день, не в смысле каких-то там исторических концепций и толкований дальних событий, а вот так вот напрямую, буквально в лицо врать собственным детям, это не очень хорошо. Ну, а зачем? Ну, то есть понятно зачем, но вот кто соблазнит малых сих и так далее, если уж мы говорим о том, что Россия претендует на роль хранительницы каких-то там традиционных евангельских и прочих христианских ценностей, вот есть прям такая классическая ценность. Не врать тем, кто, ну, скажем, недостаточно еще самостоятелен интеллектуально, душевно, чтобы проверить информацию. Вот это во-первых. Но причина этого вранья очень простая. Исламистская версия из самой удобной, из самой естественной превратилась в самую неудобную, в самую естественную, в самую неестественную, не только потому, что хочется выстроить, перенаправить все это в сторону Украины и ее западных союзников, но и потому, что Россия в некотором смысле сама выступает в роли вот этого самого глобального повстанца. Она ведет же какую войну? Антиимпериалистическую, антиколониалистскую, за более справедливый мировой порядок и за традиционные ценности. А теперь давайте спросим, собственно, исламских террористов, за что они ведут войну. Они ведут войну антиимпериалистическую, антиколониалистскую и за традиционные ценности. Теперь посмотрим, как выглядит Россия в глазах, собственно, исламских радикалов, исламских вооруженных радикалов. Она выглядит как страна, которая является носителем нетрадиционных ценностей и экспортирует эти ценности, навязывает эти ценности в их регион. В частности, она поддерживает советские правительства в государствах Центральной Азии, которые являются, напоминаю, формальными военными союзниками. И если бы вообще не российское проникновение в государства Центральной Азии, в Бухарский Эмират, в Хивинское ханство, в Коканские Эмираты, нет, Коканское тоже ханство, и вообще вот весь этот давний мусульманский регион, то женщины выходили бы там прилично, с покрытой головой, а то и лицом. Мужья имели бы по несколько жен. Все писали бы, между прочим, арабским письмом, каким написан Коран, и учили бы арабский язык, на котором разговаривал пророк. А сейчас там пишут кириллицей какой-то или латиницей, с какой стати. Да? Кто в этом виноват-то всем? Кто виноват в том, что мусульманские женщины в Хивинском ханстве и Бухарском Эмирате и на прочем Памире ходят простоволосые?
Неверные эти из России.
Неверные из России виноваты, конечно. Это режим, ну, в первую очередь местные режимы, а потом те, кто за этими режимами стоит. Ну, тут видно, что за режимом где-нибудь в Таджикистане или в Киргизии все-таки стоит не Америка. Да? Поэтому в их логике, вот в этой логике, тут
да.
все у них логично. И Россия оказывается в этой странной ловушке. Она сообщает миру, что она консервативный революционер, а потом к ней самой приходят вот такие вот странные консервативные революционеры. И это очень неудобное положение. Знаете, как в некоторых вот статуях или картинах позднего Ренессанса все фигуры находятся в таком положении, в котором секунду трудно простоять. Очень изогнутые, такие напряженные, такие вот сползающие какие-нибудь. Вот Россия в таком вот, она сидит вроде бы, и кажется, что она прочно сидит, а она сидит, вот изображает это прочное ровное сидение на скользкой, резко наклонной поверхности, понимаете, вот в этом своем саморепрезентации как глобального традиционалистского революционера, поскольку другие глобальные традиционалистские революционеры вот в лице разных всяких исламистских движений, ну, неважно, независимо от брендов. Даже тот же Талибан, которого они, с одной стороны...
Это друзья, хоть и признаны
террористической организацией. Там не снята плашка с Талибана, что они должны, что нужно писать при упоминании Талибана, что это террористическая организация, признана террористической. С другой стороны, ну, это какие-то такие вроде симпатичные уже наши почти исламисты. А, потому что они американцев выгнали из Афганистана, поэтому это хорошие исламисты.
Да, или против там, них как раз
или Хамас, например. Да? Но в целом, с точки зрения вот этой части мира, ультратрадиционалистов, ультрарелигиозников, сколько бы там российское руководство ни пыталось представить себя традиционалистским религиозным, это часть глобального Запада.
Да, но смотрите, Александр, чтобы...
И то, что сейчас, понимаете, рассказывает вот этот... папа юноша из Иваново о том, что да, мы ходили к этому вот таджику в барбершоп, и не помню имени, но не хочется запоминать даже. А национальность тоже вот неправильно употреблять, как это сказать правильно. В общем, к этому мигранту мы ходили в барбершоп, и он был нормальный. Если мы послушаем, что говорят вот французские соседи тех, кто потом совершил теракты, их французские клиенты, это ровно те же слова. Вот, ну, мы же к ним ходили, были совершенно нормальные люди. Мы у них вот булки покупали, или там, да, они у нас, не знаю, цветы поливали, и все было совершенно замечательно, и вдруг оказалось, что они такие вот страшные люди. Вот то, что говорят русские люди сейчас, говорят и французы, и испанцы, и американцы, и англичане в аналогичных ситуациях, что, в общем, еще раз подчеркивает, конечно, общность граждан, ну, России как.
Да, но тем не менее, чтобы бороться в одиночку с этим явлением, нужно чувствовать большую уверенность в себе. Ведь даже после этого чудовищного теракта в Крокус-Сити-Холле Макрон провел Совет Безопасности. То есть ряд стран тоже, они очень серьезно к этому отнеслись. Они это как бы проецировали на себя, что у них тоже в Европе может такое случиться. И предложили каким-то образом сотрудничать, несмотря на то, что сотрудничество по линии безопасности прекратилось после начала так называемой специальной военной операции, но тем не менее они готовы возобновить. А Россия не готова. Она так уверена в том, что в одиночку сможет защититься от такого явления? То есть кто поможет? Талибы помогут, которые тоже враги, например, ИГИЛ,
Хорасан. Я понимаю ваш вопрос, но я думаю, что российская стратегия сейчас примерно такая. Ну, как Запад, как некоторые группы стран, в целом не смогли защититься от исламского террора. Всплывает то там, то
да,
там.
Да, это правда.
И так вот, сотрудничая, презентуя себя как часть Запада, ты себя не защитишь. А вот презентуя себя как антизапад, ты, по крайней мере, посеешь сомнения в головах части мусульманских радикалов, которые забудут там, интервенцию в Сирии, забудут чеченские войны и забудут афганскую войну, которая, кстати говоря, в мировой исламистской мифологии, так я понимаю, еще совершенно не забыта. И вот как бы перестанут воспринимать Россию как часть Запада, и это в некоторой степени будет ее защищать от, ну, как бы, выведет ее из ряда первых и самоочевидных целей для террористов, что, как мы видим, не случилось. Вот эта стратегия в случае с Москвой, с Крокус-Сити, Холлом, не сработала, потому что есть, еще раз говорю, другой взгляд тех же исламистов на место России в мире. Это страна, которая дружит со светскими режимами. В Сирии поддерживает Асада против исламистской оппозиции, в Египте маршала Сиси, который разгромил братьев-мусульман, отстранил их от власти и опять согнал подполье практически. В Центральной Азии поддерживает тоже светские режимы. Мы-то, в принципе, не против, да, светских режимов в Центральной Азии. Да. Наверное, это лучше, чем исламистские режимы. На Кавказе, опять же, да, поддерживает светский порядок вместо шариата, прямого действия. Так что можно и так взглянуть на роль России в мире. И сколько она не дистанцируется от Запада, эта роль от нее не уходит. Ее естественный интерес состоит в том, чтобы быть окруженной все-таки скорее светскими и мирными режимами, чем исламистскими и воинственными. Тут нет никакого сомнения. Поэтому она будет поддерживать такой тип управления, такой тип власти у своих мусульманских соседей. И часть уммы, да, часть этого мусульманского мира будет так или иначе этим недовольна. Хотя, да, дистанцирование от Запада для кого-то будет поводом для раздумий. Но думают, понимаете, вменяемые люди, а невменяемые люди думают меньше. Они для этого недостаточно вообще склонны к рефлексии, потому что склонные к рефлексии люди, вообще говоря, не склонны к массовым убийствам мирных граждан.
Да. Возвращаясь к первому вопросу частично, по поводу в целом теракта, какие вопросы у вас возникли спустя несколько дней? Возможно, вы изучали, мониторили версии произошедшего, и несмотря на то, что вроде бы как люди, вот, по вашим словам, в посте должны объединиться вокруг трона в поисках защиты, которую сейчас люди не чувствуют, но тем не менее вопросы возникли к тому, почему так случилось, почему не смогли предотвратить, почему так долго ехали на место. То есть вот это как-то будет линия раскручиваться со стороны именно гражданского общества. Продолжит ли оно задавать эти вопросы и выяснять, в чем причина, чтобы это как-то не повторилось в ближайшее время, ведь не исключено, что это только первая ласточка, что называется, если так можно выразиться в этом контексте.
Я не уверен, что повторение быстрое чего-то подобного возможно. Обычно система после таких событий напрягается и достаточно долгое время работает в экстремальном режиме, когда трудно повторить что-либо подобное. И мы видим, что, ну, еще раз говорю, Соединенные Штаты, может быть, в этом отношении наиболее эффективный пример. После 11 сентября не было не только сопоставимых по масштабу, но и в целом исламистских терактов, за которыми стоят исламисты, крупных. Ну, вот был этот странный расстрел гей-клуба в Орландо, но он все-таки был неким одиночным событием, это, судя по всему, спланированным и ниоткуда не руководил. Да? То есть идея стрелка могла быть исламистской, но планирование не осуществлялось за пределами его головы нигде, а это вообще, как и любую индивидуальную стрельбу, очень трудно выследить. Россия в этом отношении менее эффективный пример, потому что мы видим, что на всем протяжении существования нынешнего режима Путина и Медведева, ну и теперь уже Путина и Медведева немножко у нас выписали, как бы исторически он почти не упоминается в ряду не то что российских президентов, а именно вот как часть этого большого периода. Я так понимаю, что там режим перестал быть в этом заинтересован. Хочет быть целокупным, цельным путинским. Да, но тем не менее, у нас в России, несмотря на вот эти экстремальные события и напряжение системы после них, они все равно возвращаются один за другим. Поэтому, но все равно не подряд. Все равно проходит какое-то время, 2, 3, 5 лет. Так что хочется надеяться, что система снова войдет в режим повышенной готовности. Но проблема в том, что сама система, в том числе правоохранительная и спецслужбы, очень увлеклись решением совершенно других задач. Да? Накануне теракта в Крокус-Сити, Оля. Кстати, я там была, конечно же, как и в целом на концерте группы «Пикник», хотя это было в юности, а вот в Сити-Холле не в юности. Кажется, был там на Гребенщикове один раз, еще на чем. Вот. Ровно накануне, за день до этого, было впервые открыто дело по экстремистской статье против управляющих, менеджеров, хозяев, работников, надо уточнить, гей-клуба, так называемого, да, ну, клуба для людей нетрадиционной ориентации в Оренбурге, которым менялось вину ровно то, что раньше никому никогда не менялось вину, а именно работа в некотором заведении. И опять же, Россия попадает в совершенно поразительно прищемленное вот это положение, потому что, а представим себе, что исламские экстремисты наносят удар по гей-клубу. То есть у нас, с точки зрения российского законодательства, получится, что одни экстремисты пришли убивать других экстремистов. И что делать в этом случае российской правоохранительной системе? И как на это реагировать? То есть она загнала себя в такую ловушку своими безумными новеллами законодательными, что у вас и человек, который убивает десятки, сотни людей, экстремист и террорист, и автор книг о величии российской истории, экстремист и террорист. И к нему надо применять примерно одинаковые нормы закона. А если завтра к этому автору придут? Ну и так далее. Или там еще что-нибудь. Ну вот классический парадокс распяленности, вот этой растянутости нынешнего существования правоохранительных органов, он вот в этом и состоит, что вы боретесь с одними, а к вам приходят другие. И мы видели, собственно, это накануне вступления России в Советского Союза в Вторую мировую войну. Пока правоохранительная система, ну, так называемая правоохранительная, да, пока репрессивная, сейчас, вернее, кстати, сейчас ее, вернее, так называть, до некоторой степени она из правоохранительной превратилась в репрессивную. Пока репрессивно-правоохранительная система боролась с троцкистами, и в том числе с троцкистами и прочими врагами, которые распространяют пораженческие слухи о том, что Германия скоро нападет, а Германия взяла и напала.
Ну, то есть каким-то оппозиционным мыслителем, философом, режиссером, кого сейчас признают экстремистами, террористом, писателем, можно сейчас расслабиться наоборот, поскольку все силы будут брошены
на... Нет, совершенно не надо расслабляться. Нельзя. Совершенно не надо расслабляться. Нет, что, нет. Что? Тут как раз взят очень такой темп, во-первых, интересный. Слушайте, ну что проще и безопаснее делать? Искать экстремистов среди людей, которые пишут в соцсетях, или искать экстремистов исламского государства в подполье? Где вы быстрее и безопаснее получите результат? В одном случае он лежит на поверхности. Да. Ну, потому что публичные, ну, я не знаю, звездочку, что они там хотят просто. Ну, наверное, да, какие-то повышения, продвижения. С одной стороны, у вас люди, которые в силу публичности своей профессии не... Поскольку человек работает со словом, с формой, так или иначе, кинематографической, литературной, неважно, журналистской тем более, он не может скрываться, потому что тогда просто он не может этим заниматься. Вот он что-то... А вы просто отслеживаете, ловите на слове и вперед. И, так сказать, вот у вас в руках дело. А с другой стороны, люди, которые от вас тщательно прячутся, которым на это дают деньги, которые вот просто опасны, они могут в вас выстрелить.
Да.
Конечно, гораздо проще преследовать экстремистов, которые в вас не могут выстрелить, потому что никогда в руках оружие не держали, и сроду у них его не было. Ну вот и все. И это соблазн легкой добычи, конечно, будет обеспечивать перекос вот этой репрессивно-правоохранительной активности в ту сторону. И мы уже видим задел, да, мы уже видим, как не хочется вот этой репрессивно-правоохранительной системы выпускать эту легкую приятную добычу из рук, потому что общество толкает их в сторону противоположную, чтобы они занимались реальными угрозами, реальной опасностью. Ну, речь идет, собственно, и о защите приграничных, и теперь уже прифронтовых регионов, потому что война пришла
в Россию,
ожидаемо, да, из Украины в Россию. И, во-вторых, собственно, действительно, есть второй фронт, который на самом деле первый, потому что Россия воевала с исламистской угрозой задолго до прихода к Путину к власти. Действительно, в Чечне был международный исламистский интернационал, поскольку, ну и так далее. И вот это все потом... Чечни до исламского государства, а кто взрывал российский самолет над Синаем, а кто взрывал петербургское метро, почему-то все почему-то про это забыли, а это первый фронт, он первый. Он по времени, по длительности, и он никуда не делся. И, собственно, люди о нем вспомнили сейчас и действительно подталкивают спецслужбы и вот эту самую правоохранительную систему в ту сторону. Вернитесь к реальности, вернитесь на землю, мы чувствуем угрозу там.
Ну а пропаганда подталкивает к тому, что угроза-то на самом деле в Украине,
да,
и
а система
в Соединенных
не
Штатах,
хочет уходить. Система не хочет уходить. Но это скорее, я думаю, что МВД более-менее безразлична, вот эта риторика. Но им не безразличны те жертвы, на которых они уже нацелились и чтили слюни, и вообще где все так... В общем, им позволили на самом-то деле, да, российская система, вот это вот спецслужбы, репрессивный аппарат, правоохранительный аппарат, полицейский аппарат, в принципе, не прошел такой уж серьезной перестройки в демократическое, в более демократическое, в более либеральное, даже в более правовое время, да. Выключим пока понятие политического устройства и сохраним только понятия судебно-правовые, юридические. Вот в момент, когда Россия старалась соблюдать в большем количестве, большей тщательностью принцип общепринятого в мире права, все равно не было такой вот перестройки правовой, судебной и правоохранительной системы, которая действительно превратила бы касту судей, касту правоохранителей, корпорацию, вернее, да,
корпорацию, да, хорошо.
Москва, корпорацию, корпус судей, корпус правоохранителей, вот такие корпорации с собственными интересами, которые замкнуты именно на соблюдение права и на практикование права. Они все равно остались где-то в глубине души, в тайне, в тайных своих желаниях и помыслах, они остались репрессивными, потому что они, конечно, все-таки
ну, даже не в тайне, по-моему, это
ну,
уже открыто демонстрируется.
Да, когда мы увидели, вот это, конечно, было совершенно поразительно, когда арестовали Навального в аэропорту и привели его куда-то там, в какую-то комнату, в том месте, где ему выносили первый приговор о мере пресечения, связанные с нарушением режима условного приговора, условного срока у Ифруше. Там Ягода висел, на портрет Ягоды,
да,
расстрелянного когда-то главы НКВД. И это совершенно поразительно, потому что, ну ладно, там Дзержинский, все-таки, в том числе интеллигенция, даже оттепельная, не только сталинская, а скорее оттепельная даже внесла свой вклад в культ Дзержинского. Напоминаю, не знаю, что просто книги и стихи на рубеже 50-х, 60-х о Дзержинском воспринимались как книги, противопоставлявшие ленинские нормы вот этих героев ленинских, стоящих комиссаров вот этим сталинским палачам. Да, вот. А вот Ягода, ну вот совсем уж сталинский палач. Он-то что, да, он-то кому нужен? Казалось, давно забытая фигура. Нет, оказывается, не забыт. То есть в глубине души склонность к превращению правоохранительной деятельности в репрессивную действительно в этом аппарате, в его ДНК, в его наследственности корпоративной действительно сидел довольно глубоко, как, например, в корпоративной наследственности российской дипломатии, противостояние Западу, ну, тому небольшому периоду, что я с ней был связан, я помню прекрасно, что эта наследственность там тоже присутствовала, наряду, конечно, с новыми чертами, совершенно другими, связанными там, с помощью российскому бизнесу молодому или еще с чем-то таким. Да. Вот, и был запрет, был некий заслон на то, чтобы прямо вот превращаться из правовой системы в репрессивную. А потом этот заслон сняли, его сняли, собственно, так вот прямо откровенно в марте 22 года. Отдельные ручейки просачивались и раньше, но вот радостно эта система завалилась в ту сторону, куда ее и тянуло. Да? Вот схлынул поток людей и дел в ту сторону, как будто бы к своему естественному центру тяжести, как будто бы вот дали реализовать ту программу, которая всегда была, и руки всегда чесались, но было нельзя, а теперь можно.
Да, в отличие от режима, вот, который стоит в неестественной позиции, да, и вот-вот да, накоренится.
Именно. И мы видим как раз огромное желание вот этой правоохранительной репрессивной системы связать теракт Прокус-Сити с чем-нибудь, притянуть это как-нибудь вот к тем репрессиям, к тем ущемлениям, дискриминации правовой, которая, собственно, практикует российское государство последние два года. Да. И с организациями, которые названы нежелательными, СМИ, которые названы какими-то экстремистскими, и с лицами, которые названы иноагентами. Хотя, собственно говоря, ну, связи нет, но очень хочется, чтобы она была.
Да.
Но еще раз говорю, вот тот самый пост, который вы цитировали в начале, о том, что ну, о солидарности, моментальной солидарности даже опостылевшего правительства и граждан в моменты вот таких гибели обычных людей, в моменты вот таких тяжелых коллективных испытаний. Этот самый пост заканчивается фразой, что, конечно, политический режим, ну, в книге речь шла в франкистском режиме, в принципе, любая автократия, любая диктатура, и даже не диктатура, пытается немножко растянуть эту солидарность на интересующую вещь. И вот тут эта солидарность начинает рваться, потому что вот, ну, как-то граждане не очень хотят, чтобы их переживания эксплуатировали
в свою пользу.
Ну, как бы, в таких вот сомнительных целях. Они граждане в целом, да, мы понимаем, да, что есть, конечно, люди, которые пассивно согласны с всем, что скажет власть. Есть люди, которые бегут впереди власти и говорят, да, впереди режима, говорят, давайте всех убьем и всех посадим, и вернем смертную казнь. Но есть люди совершенно нормальные, которые готовы поддержать даже не вполне приятное им правительство там, где по стране, по нации, по обществу нанесен удар, но когда пытаются растянуть вот эту солидарность, тихо натянуть ее на что-то им не очень понятное, умозрительное, чужое, эта солидарность тает.
Да, и я уверена, что наши зрители как раз думающие и понимающие, рефлексирующие, как раз о которых, те люди, о которых говорил Александр. Спасибо большое, друзья, это был «Живой гвоздь», программа «Особое мнение». В гостях эксперт фонда Карнеги Александр Баумов, а прямо сейчас у нас будет Лиза Лазерсон, журналистка, феминистка и политик Михаил Светов. Никуда